Ехали медленно, стараясь держаться вдоль склона, чтобы силуэты не обозначились на линии горизонта. А когда солнце вошло в зенит, остановились в дубовой роще. От головы колонны до замыкающего пролетел приказ, и все спешились. Стали разминать замлевшие ноги, затекшие поясницы. Потом повалились наземь в тени деревьев, отдыхать и бить в шеи. Но прежде стреножили коней, разнуздали и пустили их щипать травку. Знаменщик Педро Бермудес принес Рую Диасу горсть подобранных с земли желудей. Этот основательный и застенчивый юноша в обыденной жизни сильно заикался. Но речь его становилась гладкой и текучей, когда, бросаясь в бой, он без малейшей запинки и на чистейшем кастильском наречии сыпал отборной бранью. Потом он обыкновенно сокрушался и корил себя за это. Ибо погибнуть, изрыгая поток сквернословия, пусть даже ты при этом рубился с неверными, значило обречь свою душу вечной погибели. Однако воздерживаться не получалось. «Попробуйте-ка, дядюшка! Почти сладкие!» «Не называй меня дядюшкой!» Педро покорно кивнул. «Простите!» Юноша страдал не только заиканием, но и близорукостью, и всегда щурился, всматриваясь вдаль. В бою он, чтобы не потерять Руя из виду, держался вплотную к его лошади, как гончий пес на охоте. А поскольку пущенные неприятелем стрелы и камни замечал только вблизи, то прослыл человеком отчаянной храбрости, что, впрочем, соответствовало действительности. Он и вправду был отважный паренек. Руй Диас рассеянно сживал пару желудей. Заметив, что и воины принялись отыскивать их в траве, разрешил открыть седельные сумки и достать провиант. Но огня не разводить и есть в сухомятку. Сам он подкрепился сухим хлебом, размоченным в кислом козьем молоке. Спустя некоторое время, когда солнце спустилось еще ниже, а люди немного отдохнули, послал за разведчиками. Он сидел на земле, привалившись к стволу дуба, и смазывал салом сапоги, когда увидел, как приближаются кучкой Минаия с Диего Ордоньесом и Педро Бермудесом, арагонец Гален Барбуэс и еще один молоденький паренек. За ними шел и монах. «Слушайте», — сказал он. Они взяли своего начальника в полукольцо и сели на корточки, молча глядя на него. Ждали, отгоняя мух. На круг выходило у них 70 лет боевого опыта. Даже самые молодые из них были настоящими бойцами, закаленными и испытанными в стычках, если не в битвах, с сарацинами, леонцами, галисийцами или франками, как принято было называть жителей каталанских графств. Они умели повиноваться и ждать. И всем внушал трепет их командир Руй Диас. И все, от Минаи до самого зеленого юнца, если предположить, что были там зеленые юнцы, знали о его жизни, о юности, проведенной рядом с инфантом Доном Санчо, о его подвигах в ту пору, когда он стал знаменосцем, а инфант — королем, о его удачах в превратностях войны и о честности при дележке добычи, о суровом, но справедливом нраве, о холодно-непреклонной ярости, порой накатывавшей на него. По этим и иным причинам его уважали и боялись. Потому, глядя, как вьется на ветру его знамя, они повиновались ему в боях, потому же последовали за ним в изгнание. «Очень может быть, что мавры в Карвере. Если так, то, полагаю, их мало». Он взглянул на Галена Барбуэса и второго молоденького разведчика. «Если так, надо узнать, сколько именно». Барбуэс поднял руку. «Они нужны живыми, сеньор?» Руй Диас усмехнулся. «Произнеси эти слова кто-нибудь другой, это прозвучало бы бахвальством». Но Барбуэс знал, что говорил. Этот еще относительно молодой солдат, основательный и неторопливый уроженец Хаки, был скуп на слова и щедр на удары меча. «Пока что я хочу лишь знать, там ли они. Впрочем, займемся потом». «Пойдешь ты», — он показал на второго разведчика, — «и Муньо Гарсия. А сопровождать вас будет святой отец. Он знает те места. Нет возражений, фратер?» «Нет, сеньор. На это время дайте ему коня вместо мула». Услышав свое имя, Муньо Гарсия вспыхнул от гордости. Не потому, что его посылали на задание, это-то было в порядке вещей, а потому, что Руй Диас вспомнил, как его зовут. На самом деле Руй Диас знал по именам почти всех своих бойцов. В военном деле это важно, поскольку в горячке боя, когда остаешься один на один со смертью, своей и чужой, очень важно услышать из уст командира свое имя. «Напирай, Гален Барбуэс! Держись, Муньо Гарсия! Знамя выше, Педро Бермудес!» И своих воинов, уже готовых дрогнуть, повернуть коней и спасаться бегством, Руй Диас умел заставить вновь обрести решимость и ударить по врагу с поистине львиной отвагой, всего лишь благодаря тому, что в пылу схватки окликал своих бойцов по именам. И по этой причине старался запоминать их. Миная называл, а он мысленно повторял десятки раз, покуда они накрепко не впечатывались в память. «А как быть, если мавров встретим?» — спросил Диего Ордоньес. Голос его звучал так, будто напильником водили по железу. Руй Диас знал Ордоньеса издавна, почти столько же, сколько Минаю, и только эти двое говорили командиру «ты». Это был человек нрава заносчивого и необузданного, грубоватый в общении, свирепый и искусный в бою. Имел обыкновение стоять, широко расставив ноги, уперев здоровенные кулаки в бока, словно бросал вызов всему свету, и, казалось, искал случай подраться. Нет, не казалось, а так оно и было. Искал и находил. Покойный король Санчо после битвы при Гальпехере, из которой бургасец вышел с ног до головы, залитый кровью леонцев и галисийцев, сказал: «Лучше, когда такая бешеная зверюга, как Диего, идет рядом с тобой, а не навстречу. Встретите, доложите мне. И чем скорее, тем лучше. А мавров постарайтесь не спугнуть. На рассвете мы по ним ударим». «А что они там забыли?» Руй Диас, не отвечая, пристально глядел на него. Диего сморщил лоб в замешательстве. Подергал себя за густую бороду. Наконец лицо его просияло. «Ах, чтоб меня!» — сказал он. «Понял?» Он оглядел товарищей, одного за другим, ища подтверждение своей догадки. Потом радостно рассмеялся. «Римская дорога, конечно же! Эти собаки будут возвращаться по ней, тут мы их и накроем!» Руй Диас больше не обращал на него внимания. Стал по солнцу определять время. «Скоро двинемся, не торопясь. Солнце будет у нас за спиной». Он обернулся к Барбуэсу, Гарсии и монашку. «А вы трое можете выезжать прямо сейчас. Постарайтесь не шуметь. А потому из железа оставьте при себе только мечи и кинжалы. И до первых петухов вернетесь и встретитесь с нами. Монах говорит, там, неподалеку от Карверы, есть приметная дубовая роща. Вы ее не пропустите, будет еще достаточно светло. В этой роще мы остановимся и вас подождем». Разведчики уехали. Прочие ожидали распоряжений. «Пойдем поначалу шагом, чтобы не слишком пылить». Он взглянул на Бермудеса. «Командуй. Ближе к вечеру прибавим рыси». «Слушаю, дядюшка. Сто раз тебе повторять. В походе я тебе не дядюшка. Слушаюсь, сеньор. Давай, поднимай людей». Он описал в воздухе полукруг, куда попал Диего Бермудес. «Пусть готовятся». Он сидел на прежнем месте, глядя им вслед. Во время разговора он продолжал смазывать салом ремни амуниции. Рядом с ним остался один Минайя, который, как и раньше, сидел на корточках и ковырял в зубах тонкой веточкой.
«Будет дело. Непременно будет», — заметил он. «Ты осчастливишь всех.
Если выгорит.
Выгорит, куда денется. Разведчики — люди смышленные, да и монашек вроде бы тоже не рохля».
Минайя следил глазами за Диего Ордоньесом, который пинками расталкивал спавших под дубами товарищей, и все той же веточкой показал на него.
«Вот же скотина!»
«Что есть, то есть», — улыбнулся Руй Диас.
«Повезло ему, что пошел с нами. В Кастилии его бы обязательно вздернули. Неустанно твердит всем, кто желает слушать, что клятва в соборе Санта-Гадеа ему, как говорится, вдоль подола. Убежден, что короля Санчо убили по приказу Альфонса. Стоит на своем, хоть ты кол ему на голове тиши».
«Это нам на руку. Вояка он великолепный». Минайя сплюнул.
«Об этом лучше спросить саморцев, тех, кто выжил».
Оба помолчали, вспоминая. Короля Санчо убили во время осады Саморы, когда он намеревался разбить войска своей сестры Ураки. Покойный король-отец разделил государство между своими детьми, а Санчо, которому досталась Кастилия, мечтал о воссоединении страны. Он разгромил войска своих братьев Гарсии и Альфонса и был уже в шаге от того, чтобы низложить Ураку. Но тут некий предатель по имени Бельида Дольфас под стенами города пронзил его дротиком.
«Да уж, устроил тогда Диего Ордоньес».
«Мне можешь не напоминать», — сказал Руй Диас, как бы подытоживая. Тогда, совершенно остервенясь от ярости и горя, Ордоньес, вооруженный до зубов, встал у ворот Саморы, обозвал низкими убийцами и трусами всех его жителей, от древних старцев до грудных младенцев. «Пусть выйдут с ним на Божий суд», — кричал он. «Пусть выходят все, сколько их ни есть, один за другим. Он справится со всеми». С этими словами он сломал свое копье о крепостную стену и плюнул на нее. Так что самморцам ничего уже не оставалось, как принять вызов.
«Говорю же, зверюга», — повторил Миная, пряча улыбку в зарослях бороды. «Трех ариесов уложил. Да нет, почти четверых. Разгулялся, нечего сказать».
Руйдес кивнул. «Да, так оно все и было. В тот день знатнейшая фамилия Саморы, престарелый Ариес Гонсало и трое его юных сыновей сочли своим долгом защитить честь родного города. Первым на эспланаду вышел старший сын, которому Ордоньес разрубил голову с одного удара. Вышел средний сын, горя желанием отомстить за гибель брата. И Ордоньес опять же с первого удара копьем в лицо под шлем покончил и с ним. Младший сын, хоть и был еще очень юн, отважно ринулся в схватку и даже ранил Ордоньеса. И убил под ним коня, однако и сам пал мертвым от стального острия, пронзившего кольчугу. Диего убил бы и старика, когда тот в отчаянии взобрался на коня, чтобы разделить судьбу сыновей, если бы слезно не взмолилась инфанта Донья Урака. Диего Ордоньес же, залитый кровью до подбородка, стоя над телами трех братьев, хриплым от ярости голосом продолжал вызывать на бой граждан Саморы и требовать себе нового коня и новых противников.